Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя представляю. У нас в гостях народный артист России Дмитрий Певцов.
Здравствуйте, люди добрые.
Здравствуйте.
Я даже как дурак заулыбался почему-то, не знаю.
Ну, что же, как...
Слушай, когда Костя говорит с трепетной радостью...
Я хотел это слово не произносить еще раз.
Не, нормально.
Да, когда Костя так представляет, мне тоже каждый раз хочется улыбаться, причем абсолютно искренне. Дмитрий, мы сегодня будем на разные темы говорить, но давайте сразу же обозначим, по какому поводу вы здесь. Очень скоро будет концерт вашей супруги Ольги Дроздовой.
Ну да, называется Ольга Дроздова, 3 юбилея. Юбилей творческий, юбилей семейный, юбилей... со дня рождения, так скажем. Мы решили, ну, нам же это хлебом не кормить, да и какой-нибудь повод для концерта
это
сделать.
И
чем
прекрасно.
Громче повод, тем больше зал. Я думаю, ну, в Кремле мы выступали, но, в принципе, у меня еще чуть-чуть, через 3 года будет 6-0 в мою пользу. И мы закатим, я не знаю, где, на стадион Лужники, наверное, большие форумы теперь. Идем туда. Вот, собственно говоря, посвящен этим 3 датам, мы делаем концерт с таким... Я вообще не люблю никого звать, в смысле, ну, из чужих, не из членов своего коллектива, но тут мы позвали близких людей, ну, Коль Расторгуев, допустим, он мой кум, поскольку он крестный отец моего сына, я не мог его не позвать хотя бы на одну песню, он как папа должен приехать к Елисею, ну, и Дмитрий Харатьян, с которым мы с 1900 знакомы, Сергей Векслер, Игорь Иванович Сукачев, а также будут там, очевидно, театральные капустники, будет капустник из выпускников и студентов наших, они, очевидно, вместе соединятся, эти психи, вот, будет капустник театральный из Ленкома, у нас такая образовалась группа, они долго сидели в массовке, не знали, что делать, ребята, все талантливые, «Заячий стон» называется, они хулиганы, они с юмором музыкальные, вот, очевидно, что-то они придумают. Ну и, конечно же, блистательный совершенно коллектив со скромным и ничего не значащим названием «Певцов оркестр» будет там на сцене весь вечер рассекать. Ну, я думаю, будет душевно, весело, как мы стараемся обычно делать на концертах. То есть это такой повод. Ну, все самое главное и самое волнительное, конечно, для меня, самая больная голова, это, конечно, выступление самой Ольги, поскольку она человек, любящий петь, но поющий в редких случаях, хотя вот несколько лет назад она в Питере в музыкальном театре музыкальной комедии играла несколько сезонов за главную роль в мюзикле «Голливудская дива», на минуточку, при этом как бы не являясь поющей актрисой, но там она выучила
это
и пела.
Официально не являясь.
Ну да. Вот у нас будет ряд произведений, посвященных там маме и, ну, разным. В общем, мы исполним с Ольгой несколько песен, отдельно с ней, и отдельно у нас специальный человек такой нам сейчас помогает, блистательный музыкант, музыкальный педагог Василий Пехов, который вот сейчас прям мы с ним занимаемся, как ученики ходим, работаем над нотами, над конструкцией произведения, потому что у меня жена, у нее... Извините, я так много говорю.
Это очень правильно, мы вас поэтому пригласили.
Ой, вот так смотрит меня, когда можно замолчать. А моя жена, помимо того, что она красивая женщина и талантливая актриса, она, и моя жена, она обладает удивительным педагогическим и режиссерским талантом. И она вот, когда мы обучали первый наш курс, 4 года, она умудрилась закончить режиссуру, и теперь она магистр по рангу режиссера. У нее абсолютно безумная фантазия, и вот она придумала соединять песни. Когда-то она на «Назары», это в 2000 каком-то году, а потом именно вот 5 лет назад на своей «Колее», которую в «Современнике» снимали, она придумала соединить 2 песни Высоцкого, 2 в 1, чем мужскую и женскую. И вот мы будем это показывать, повторять уже, ну, с небольшими там изменениями. Бог даст, все это сложится. И, конечно, я за юмор, я всегда люблю шутить, смеяться, чтобы потом, наоборот, люди заплакали. В общем, я надеюсь, что, как обычно, вот на наших концертах люди в конце аплодируют с веселой улыбкой, со слезами на глазах и совершенно забыв о том, сколько денег они потратили на этот концерт.
Концерт переносился Да, с другой даты. Напомним дату сейчас уже, которая есть актуальная, 15 октября. Но в этой связи вот не могу не спросить. Все мы пережили эти карантинные месяцы, карантинные недели, и я в социальных сетях на вас подписан, и ваши посты наблюдал там 4 месяца без работы, 3 месяца без работы, 5 месяцев, когда... не было спектаклей, а у вас в театре Ленком и, очевидно, концерты переносились, как и этот. И, знаете, я обратил внимание, ну, не только я, это не надо быть очень наблюдательным, что когда весной нас всех попросили оставаться дома, как грибы после дождя, в разных СМИ стали появляться программы под общей темой «Как не убить ближнего своего». Эта проблема реально оказалась актуальной. И у нас тоже на радио такие темы были, потому что оказалось, что это не про каких-то других людей, которых надо наставлять. Это вот у нас самих оказалось, что мы сели дома с близкими и, в общем-то, поняли, что мы как-то не готовы были так много с ними времени проводить. Поэтому это ненадуманная проблема, и не случайно программы появлялись. Как вы пережили вместе с женой, с которой вы так много лет уже вместе, и с сыном вот эти карантинные недели?
Да, я не знаю, как-то это так все проскочило очень быстро.
Не заметили.
Ну да, но я еще имел возможность выезжать, и ну, я уже где-то об этом говорил, даже какой-то писал. Просто я, на самом деле, я благодарен этому ковиду, потому что у меня была возможность 3 месяца общаться с мамой так, как я не общался с ней всю жизнь.
Потрясающе.
По несколько часов я приезжал, мы проводили вместе. Как оказалось позже, это было прощанием. И 9 июня она ушла от нас. Но я, пытаясь отматывая назад, я понимал, что в детстве даже мама очень много работала, папа, спорт, все эти командировки спортивные, сборы, соревнования, там, да-да-да. Мы выросли, детский сад, ну, там, ясли, детский сад, школа, свои собственные секции. Вот такого тесного общения, плотного, я не припомню. В зрелом возрасте точно, абсолютно. Я благодарен Господу за то, что у меня была такая возможность, и я многое про себя понял, конечно, в первую очередь. И проблема, наверное, была не в общении там с женой, с ребенком, хотя там у нас еще дочка приемная, а именно я узнал себя в общении с мамой. Вот это был для меня такой хороший урок, но при этом я понимаю, что для нее были 3 месяца... Когда я был рядом с ней, она уже в положении таком была, все-таки чуть-чуть она до 92 не дотянула, ну, почти бездвижным, такое бездвижном положении, то есть она самостоятельно мало что могла делать, но она видела меня каждый день, и, конечно, я потом уже начал отматывать, насколько это было важно, насколько, да и для меня, наверное, важно. То количество часов, вот, которое набрал за эти 3 месяца, наверное, они перекрыли многие-многие годы моей жизни. И я вот тогда врубился, я даже со студентами по этому поводу поговорил. У нас в начале каждого курса такой стендап, там, как я провел этим летом, и у меня были открытия. Я его не видел, я сидел в больнице, видел, только ребят сняли на камеру и смотрел. У меня были несколько открытий по поводу студентов, и мне захотелось им рассказать по поводу себя и мамы. Потому что, ну, мне сейчас там 57, и я понимаю какие-то вещи, которые в 20-летнем возрасте очень сложно понять, потому что ты живешь по инерции, что папа с мамой есть, они тебе должны, они тебя обеспечивают, а я живу своей жизнью. Это, конечно, ошибка, но очень трудно заставить молодежь как-то оглянуться на своих родителей, которым там 40, и которые все бодряки, но вот это время, когда им за 80, оно наступает как-то довольно быстро. Для меня это было, ну, не открытие, а вот такое какое-то узнавание и себя, и мамы, и вообще нашей жизни.
А если бы сейчас вы, если бы гипотетически была такая возможность, вы с позиции нынешнего своего возраста и опыта говорите себе 20-летнему какие-то вот эти важные вещи, как вы думаете, он бы услышал, вот тот 20-летний, то, что вы бы ему сейчас сказали?
Сейчас подумал, он бы услышал, наверное, пошел бы к маме и сказал: мам, слушай, чем тебе помочь? Он говорит: сынок, учись давай, бери вот, гири вот свои, иди ковер забирай в институт, иди. Это вот поколение, да, которое вот конец 20-х, начало 30-х, они же, которые детьми прошли войну, и выросли на, еще на натуральных продуктах, и которые росли, как сказал Ткачев, мне нравится, когда в советское время это было как-то библейское время при официальном отсутствии Бога. А жили-то все на коммунистических принципах, мораль, нравственность, совесть, да, вот это вот. Они с тех лет, эти люди, и ничего себе, вот только вам, ребята, дети, давайте вперед, вперед. Я понимаю, я пошел к маме, она сказала бы мне, сынок, все хорошо, давай, делай, давай, работай. Я бы забыл, конечно, через день я забыл бы, и все. Это сложно, этот возраст, он очень эгоистичен. Ну, я еще по себе сужу, я, в принципе, эгоист, ну, и частично, может быть, это относится к моей профессии, но... Я понимаю, что для... Вот еще раз вернусь к этой своим 3 месяца общения с мамой. Я про себя какие-то вещи понял очень четко. Того, чего я раньше... Ну, где-то у меня там были... Надо бы больше внимания там. Да, ну, как же я работаю, я деньги зарабатываю. Я там, то все, концерты. Я должен зрителям. Да ничего я им не должен, на самом деле. Я должен только родителям своим. Ну, вот так как получилось, так получилось.
Да... Вы абсолютно правы, ковид, вот эта вся история с изоляцией стала для многих из нас временем еще и открытий. Не только испытаний, да, переживаний, но и открытий.
По поводу ковида, просто прошу прощения, а потом забуду, я же профессионально ничего не помню. А еще вот эта вот такая гордынька, типа, мы там кумиры, мы выходим на сцену, мы там, я выхожу из машины, кто-то смотрит меня, кто-то узнает. Вот вдруг оказалось... что за время вот этого ковида без химической промышленности нельзя, без машиностроения нельзя, а без театров можно. Без вот этой сферы можно какое-то время, и нормально, и никто не умер, не заболел.
Это спорный вопрос.
Вот для меня это был таким каким-то... что ты действительно, что у тебя за профессия такая странная? Я все понимаю, да, нужно там душевное развитие, там как-то т.д. Но Господь, очевидно, вот так вот ставит людей и этот мир перед выбором. То есть ему нужно, вот сейчас он поставил, нам нужно просто выжить, да, пройти эту болезнь и не умереть с голоду. А вот это прекрасное, великое, хотя... И то не оставляйте, и это делайте. Но это не та история, не знаю.
Ну вот вы начали с того, что это есть такой личный момент, да, я звезда, и оказалось, что если поле деятельности, в котором я могу быть звездой, отменяется, то надо... то оказывается, что надо к себе относиться просто попроще. Но есть просто два разных, мне кажется, тезиса. Вот без театра можно или без меня в театре можно? Вот без театра как искусства,
без театра как
искусства, мне кажется.
Я перебил, не дал рассказать. Я сейчас скажу по поводу себя в театре. Я до сих пор, вот я уже начал работать, но мне до сих пор не хочется.
Да.
Это я скажу, может быть, это свойство организма, потому что я, может быть, не до конца артист. Я больше, не знаю, не фрезеровщик или спортсмен, не знаю кто. У меня в организме нет, очевидно, или она закончилась, или она выработалась, вот эта потребность. Ребята, я сейчас хочу на сцену, я сейчас вам такое, я сейчас так сыграну. Вот реально не хочу, честно говоря. И спокойно к этому отношусь. И я прекрасно понимаю, что Господь мне дал какой-то талант, и я обязан возвращать, выходить на сцену, отдавать оттуда данные мне сюда зрителям. Но за все это время, за 7 месяцев, я не работал 7 месяцев вообще в театре. Ну, был там 2 концерта. У меня не возникло тоски какой-то или там... Я прекрасно понимаю, сейчас вообще прекрасно понимаю, ну, в связи с уходом Марка Анатольевича и с тем, что, ну, у нас другая в жизни в театре, молодежь, новый проект, я прекрасно понимаю, что через какое-то время без меня там совершенно спокойно обойдутся, вообще без меня. И это нормально. Ничего там страшного нет. Есть другие вещи, которые мне нравятся.
Меня поражает ваше вот такое, ну, трезвое, что ли, отношение к себе в том плане, что я
трезвый приехал.
Не первый раз это отмечаю. Помню, в одном из интервью, где вы были вместе с Ольгой, с вашей супругой, которая, кстати, теперь Певцова. Мы об этом еще поговорим.
Ну, да.
Вот вы отвечали на вопрос, как вы 25 лет вы вместе, так вообще-то и 30 лет уже практически знакомы. И как сохранять друг другу вот это уважительное отношение, интерес, любовь и так далее. И вы ответили, что мужчине надо, даже если он прав в каком-то споре, вот эту свою правоту засунуть куда подальше.
Да.
И я так удивилась, думаю, вот Ведь это же практическое, ну, простите, может быть, это не совсем уместно прозвучит, но это такое практическое христианство. Хочешь, чтобы другому рядом с тобой было хорошо, возьми и убавь себя. Я не знаю, вы с этим родились, или вы к этому как-то идете, или это вот та планка, которую вы себе только обозначаете? Потому что для артиста-то, в принципе, это катастрофично, это несовместимо с профессией.
Не знаю, я себя не считаю до конца артистом, честно, это не кокетство. И я понимаю, что вот все что угодно я отдам, лишь бы вот была со мной рядом эта женщина, никакой театр, никакое кино, да и музыка, которая меня так... не забавляет, она мне интересна, как другой язык общения с людьми. Это все не имеет значения, если у тебя нету лада в семье. Все теряет значение. Когда у нас бывают размолвки, и я понимаю, что мне вообще я ничего не хочу. Мне все это... Зачем мне это все нужно? Если я чувствую, что я виноват, и я сделал больно там любимому человеку, и что я тогда... Вот что я вот с этим ощущением выйду сейчас на сцену и красивый встану в гриме и буду петь про любовь. Ну, это же неправда, мне кажется.
Ольга повлияла на вас, изменила ваше мироощущение? Вот вы же помните себя таким, каким вы были до встречи с ней?
Конечно. Ну, я не до конца себя осознавал, конечно, потому что мой эгоцентризм тогда был каким-то...
Равен вселенной.
Он был говорят, для меня нормой, то есть я считал себя еще там, ну, я мог броситься на помощь, там, товарищей выручать, еще что-то такое. Внешние вещи такие. Очень легко совершать подвиги, а вот жить каждый день по-христиански, попробуй-ка. Конечно, конечно. Ну, мы вообще прорастаем друг друга, и она я не могу сказать, что она меня научила, но эта учеба продолжается. Я не знаю, в каком я классе, в начальном или там перешел в среднюю школу. Но это какой-то нескончаемый путь. Ну, наверное, как и в вере. Я продолжаю хохотать над ней и учиться, и удивляться. А как я сам изменился, мне сложно об этом говорить. Я понимаю, что я... осознание того, что надо уступать, и как это, любовь... Я это понял четко. Любовь — это работа над собой. В первую очередь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Певцов, народный артист России, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот продолжение той же темы, но теперь я искренне с мужской стороны спрошу.
Так.
А в одном интервью вы выразились, что вы подкаблучник.
Угу.
Вы так об этом сами сказали, с самой иронией, конечно. Тут можно, конечно, вспомнить афоризм Андрея Кнышева, что быть подкаблучником — это в то же время иметь крышу над головой, и это неплохо. Вот. Но вообще для мужской гордыни или гордыньки это так требует какого-то внутреннего дерзновения сказать: «Да, я подкаблучник». Что вы в это для себя вкладываете? Вот это про то, о чем мы сейчас говорим, про умение свое мнение немножко приглушить в нужной ситуации.
Я сейчас и попытаюсь сформулировать, потому что есть в семье ряд вопросов, ряд проблем, которые нужно решать вместе, которые обсуждаются, о которых говорится, по поводу которых спорится. И я прекрасно понимаю, что большинство каких-то проблем Ольга как женщина... Женщина — это, я всегда говорю, это тост уже сейчас произнесу почти. Спасибо, Господи, что я не женщина. Потому что я бы не смог. Но реально я не смог. И не актриса, тем более, потому что я вообще не понимаю, как вы, женщины, живете. И при этом, то есть вы еще рожаете, вы еще детей воспитываете, и вы при этом же так же, как мужики, летаете в космос, ученые, ну, все что угодно. Я вообще еще и выглядите. Для меня это совершенно непонятно. Я не понимаю, откуда у женщины берутся эти силы. Ну, это понятно, то есть Господь так создал. Мужики бы не смогли. Он 37-1, конец. Все, я умираю. А они там... Поэтому я прекрасно понимаю, что Ольга в большинстве своих вопросов, там, о которых мы спорим или которые обсуждаем, она мудрее и глубже, и поэтому она правее. А есть какие-то аспекты, где я говорю: будет так. И дальше там женщины запираются в кухне и плачут, а я начинаю, значит, делать то, что нужно, потому что кроме меня это никто не сделает. Это нормальное, ну, некое разделение. Я даже не, там не сфера, а это какой-то ряд вопросов, которые она лучше соображает, а где-то мне лучше решать. Поэтому не то, что я прям совсем подкаблучник, но я иногда из-под глуп червяк вылезаю, говорю, секундочку, приподнимитесь-ка, я сейчас... А это вот я решу сейчас.
Я думаю, что Ольга, она очень мудрая женщина. Жалко, что ее здесь сейчас нет в студии.
Да.
Передавайте поклон от нас.
Спасибо.
Я с удовольствием смотрю все ее интервью, и она, конечно, не только как актриса, но и вот как личность невероятно очень такая интересная, глубокая и многогранная. И то, как она рассказывает, например, о ваших учениках, заслуживает, по-моему, отдельного разговора. У меня такое ощущение, что вы своими студентами в каком-то смысле живете. Вот у вас есть ваш сын, и при этом студентов вы тоже, вы к ним привязаны, у вас очень теплые с ними отношения, и вы их поддерживаете, как-то окрыляете, и они вам благодарны. У вас вот этот взаимообмен такой постоянный, и от нее вот эта материнская энергия постоянно исходит.
Ну да, конечно же. Они... Это потому что, когда мы набрали в 2013 году первый курс наш, началась другая жизнь. А для Ольги это вдвойне важно, потому что она... У нее оказался абсолютно педагогический талант стопроцентный. Вот у меня его нету. Я могу там научить, там сделать отрывок, что-то такое. Но у нее талант. И талант именно... Он же в чем заключается, в нашей профессии особенно, понять, что кому нужно дать и кому и как не испортить. Mm-hmm. Потому что очень все зависит от индивидуальности, от того, как человек слышит и может понять то, что ты ему говоришь. Индивидуальный подход здесь очень важен в нашей профессии. И как это? Ну, бывает ракурс, да, этот рабочий там правый, а левый не рабочий. Вот зона заразительности. И она это видит, понимает, удивительно. И плюс абсолютно режиссерский талант, который у нее. Она сделала ряд спектаклей и со студентами, и в том числе со студентами, где играли мы. Там, народные артисты. И это даже вот у нас есть от Марка Анатольевича такая записка, что вот она, Ольга, даже в нашем спектакле в Фальстафе, он написал справку, что она, значит, решение эротических сцен Ольга Дроздова, что-то такое там. Такой у нас документ есть. Поэтому студенты для нее это такая другая жизнь театральная, потому что у нее в театре сейчас, ну, так вот с годами количество ролей уменьшилось, то есть она менее востребована стала. Ну, дай бог, сейчас что-то изменится. А студенты получают прям по максимуму, по полной от нее вот все, что она может им дать.
А вот смотрите, ведь часто говорят, школу может поломать. В консерватории, когда вокалисту дают образование, могут сломать его индивидуальность.
Да.
В актерских школах такое, я слышала, тоже бывает.
Да, бывает, очень часто.
А вы говорите, вот здесь важно вглядеться вот в эту самую индивидуальность. Это же, по сути, ведь это, ну, это же христианский тоже подход. Разглядеть тот талант уникальный, который каждому человеку Богом дан, и помочь ему, вот этому носителю таланта, его в себе раскрыть, почувствовать, чтобы... им потом Богу служить, чтобы его не закопать. Потому что иногда мы свои таланты закапываем не по своему собственному желанию, а, что называется, по стечению обстоятельств и воздействию внешних сил и людей, которые, педагоги, например, да, они тоже волей-неволей могут быть к этому причастны. Поэтому на педагоге, конечно, колоссальная ответственность. То, что вы говорите, это, ну, я завидую вашим студентам. В таком случае.
А я когда смотрю работы, я же почти не ставлю как, ну, я типа такой худрук, прихожу и говорю, ну, это хорошо, это неплохо, а вот это вот отвратительно убрать. А многие работы происходят без меня, ребят ставят. Я прихожу и говорю, слушайте, я бы хотел учиться на вашем курсе. Вот это искренне. А что касается вот предыдущей темы, и Ольга это говорит, я с ней согласна. Нам важнее, потому что, ну, артистов мы воспитаем. И ведь у нас такая работа, мы не можем дать тому, кто не сильно хочет. А кто сильно хочет, тот возьмет от нас. Мы это дадим, профессионально мы дадим, но нам важнее человеков воспитать. Потому что у меня совершенно четко, я вот в профессии давно, тоже больше 30 лет, я прекрасно понимаю, что она провоцирует на все мне, весь свет на меня, любите меня, я самый главный, я здесь центр, вокруг меня все крутится. Она развращает, я артистов не люблю поэтому. Женщины вообще оставляю в сторону, потому что женщина-артистка — это врагу не пожелаешь. А мужчины, к сожалению, становятся женщинами, потому что вот эта вот привычка держать внимание, она переходит в жизнь, и на самом деле в моей профессии мужчин вот из тех вот десятков артистов, которые я знаю, но вот на пальцах одной руки я скажу, что вот это, да, это наши парни. Так вот, мы говорим о том, чтобы все время об этой опасности пытаемся... Сейчас вернусь, я сейчас держу мысли, я сейчас трезво, сейчас все скажу. Я им рассказываю историю. Вот когда я был молодым человеком, в киосках Союзпечать продавались, значит, фотокарточки любимых артистов, которые можно было купить и у театра подписать. И там было огромное количество разных, там 20-25 всегда было. И популярных, известных артистов огромное количество. Но любимцев, вот любимцев, Леонов, Папанов, Миронов, их тоже по пальцам можно было Никулин. Пересчитать. Никулин. Вот которых просто любили. Вот что бы они ни делали, просто там народ обожал. И как я это понимаю, это происходит только по одной причине. Независимо, да, рядом есть такие же талантливые или более талантливые люди, но на тонком уровне люди, зрители считывают движение души. И вот эти вот, о которых вы сейчас сказали, вот эти фамилии, они любили тех, кому не служат. Они любили зрителей. Они любили этот мир. У них в любовь это было главное излучение, что бы они ни играли, там, подонка последнего или там самого лучшего героя. И, а это считывается, когда зритель: «Ух, какой классный актер, он посмотрел спектакль и забыл». И потом говорит: «Я классный артист, артист замечательный». А вот когда влюблялись в людей, это другая история. И это очень важно. Я об этом студентам рассказываю. Важно даже не то, как вы заберете от нас, впитаете как губки вот эту профессию. Да, это важно. Но что с вашей душой происходит и как она будет развиваться вот в дальнейшей жизни – куда она пойдет? В цинизм, в окаменелость, в равнодушие там, или в открытость, в любовь? И это гораздо сложнее в этой профессии. И вот это важно. Для нас это архиважно, чтобы они были людьми. И мы стараемся, чтобы на курсе, вот 4 года им, они пролетают так вжик и все. Мы все время толдычим: ребята, у вас там разные отношения, группировки, не группировки. Давайте жить в любви, это самое главное. Потому что очень часто эти 4 года становятся самым светлым местом времени в профессии за всю оставшуюся жизнь. Не хотелось бы, но так бывает.
Свадьбы у вас на курсе были?
Да, на том курсе у нас... Ну, у нас они все сейчас вот на том курсе недавно женились, ребята, там Герман с Юлей, но они там с первого курса, как начали дружиться. И еще там Наташа, наша с этого же курса, но она вышла, так сказать, за другого постороннего человека. Ой, господи, как это, мы говорим, Ольга говорит тоже, девочкам главное замуж выйти удачно и детей нарожать. А вот вас, с профессией...
А вас слышат в этом смысле? Человек, который поступает в театральный вуз, мечтает о славе, для него это не какое-то такое провокационное заявление, что главное семья или вообще поменьше своего эго? Ведь артисты часто в интервью говорят: нет, ну, конечно, я должен быть вот с 7 до 9, я звезда в театре на сцене. В остальное время можно быть простым человеком, но часть профессии — это быть звездой. Ну, правда, очень сложно, мне кажется, с 7 до 9 быть звездой, а потом выключить эту звездность и пойти домой мыть посуду.
На ключ в ящик
встала.
Игорь
Иванович Сукачев, да. Смешно, когда «Монархию» репетировали, он рассказывает, говорит: я жене говорю, у него жена Ольга тоже, я говорю жене: я звезда рок-н-ролла, а она мне говорит: вези шкаф на дачу. И в этом... И она права. А по поводу того, что услышат или нет, я не знаю, кто-то услышит. А я надеюсь, что это не на уровне: как Дмитрий Анатольевич нам сказал, и вот человек на все годы обучения задумался. Нет. Эта информация, мы капаем, капаем, капаем. В ком-то она, я надеюсь, прорастет. Потому что, мне кажется, я сейчас подумал об этом, может быть, глупость какая-то, в моей жизни такое было, когда иногда встречаются жизненные ситуации, где вот, ну, Господь все время дает нам выбор. Самый. От маленьких до больших выборов. И, может быть, где-то вот эта накапанная нами эта информация, она двинет в сторону правильного выбора. Может быть.
Да, в этом смысле нам не дано предугадать. Мы не знаем. Но что точно совершенно могу сказать, ведь людей в этом возрасте обмануть совершенно невозможно на каком-то внутреннем уровне. Они нас считывают.
Да, наверное, да.
Поэтому еще более важно, я думаю, может быть, даже они это и не осознают, чем то, что вы говорите, ваш пример. Вот вы с Ольгой, у них перед глазами, и ваши отношения, то, как вы живете, так как вы относитесь к ним.
Ну да, это важно, я согласен. Кто-то из психологов или детских каких-то говорит, что самое важное не то, что родители говорят детям, а то, что дети видят в общении родителей. То есть вот второе воздействует сильнее, чем слова и вот воспитание. Наверное, это важно, да. А потом, в принципе, это, мне кажется, удачно им везет, потому что, ну, обычно там один худрук, там, женщина, да, или один худрук, мужчина, чаще мужчина бывает. Отец мужчина, женщина еще дееспособны, они могут посмотреть, грубо говоря, насколько мы дееспособны, и при этом мы еще семья. Я согласен. Я об этом забываю, не думаю об этом. Это, наверное, пример. Да,
вас
согласен.
Много раз в интервью спрашивали, каково вам работается с Ольгой вместе в кадре или в спектаклях, как двум артистам. А вот двум педагогам. Я воображаю себе ситуацию, когда у одного человека одно мнение, у другого другое. И вот это вот такое... Там с утра поссорились, не знаю, или там просто какая-то недомолвка, и вот ты с этим пришел к студентам. И вот супругу советуют там такой, не знаю, поворот... такое решение сцены, а ты так сидишь и думаешь, ну хорошо, значит, ну, хорошее сейчас... решение. Да,
я скажу, я не режиссер, у меня нет режиссерского таланта, равно как педагогического. Я могу быть просто с ними искренним и попытаться отдать то, что я знаю. У жены моей, Ольги Дроздовой, когда-нибудь она будет певцом официально, у нее талант и педагогический, и режиссерский, поэтому, когда она репетирует, я помалкиваю. И мало того, у нее нет такого, я приду, значит, сейчас мы сделаем эту сценку, эту, она включается, у нее весь организм включается, и дальше там вот рядом находиться, есть какая-то зона опасности. Лучше, если она вдруг что-то покажет и отмахнет рукой, можно там, может зашибить, потому что она включается, то есть за ней только успевай это делать, потому что я же с ней работал как с режиссером, это тоже непросто. Причем там не надо думать, надо выполнять тоже быстро. И когда один раз попытался, значит, как бы дать этого
встать в позу.
Звезды и сказать, секундочку, подождите, Ольга Борисовна, а там студенты, все. Я попытался и понял, что это бессмысленно, это непродуктивно, нефункционально. Она пробует, она лепит из этого материала, который артисты на сцене, из мизансцен. И тут никакой конкуренции нет, потому что я не конкурент.
Давайте мы напомним нашим радиослушателям после стольких слов об Ольге Дроздовой, о концерте 15 октября в Вегас-Сити-Холле, три юбилея концерт Ольги Дроздовой. В нем, конечно же, примет участие певцов, оркестр, ну и приглашенные друзья. Наверное, это правильное слово, не просто звезды приглашенные, а друзья. Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой,
да,
Дмитрий Харатьян, Николай Расторгуев, Гарик Сукачев.
Олег Челап замечательный будет, вообще гениальный человек. Это отдельная история. Ну ладно, не буду сейчас. А про него можно книжку написать.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, у нас сегодня в гостях Дмитрий Певцов. У микрофонов также Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».